Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» составлена из двух частей. Начнем с восприятия денег в русском сознании. Передача входит в цикл программ академика Александра Панченко «Русская религиозность». Впервые в эфире 2 декабря 1996 года. «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой ближайшего часа. Наш выпуск составили две темы. Откроет нашу передачу программа «Деньги». Так названа беседа академика Александра Михайловича Панченко из его цикла «Русская религиозность». Беседа посвящена духовному восприятию денег в русском народном сознании и мифологизации богатства в литературе и культуре. Минут через 25 вторая половина нашего радиочаса, названная «Письма с Родины». Наш путешествующий автор Александр Генис представит на этот раз свои впечатления не от заморских стран, а от Москвы, куда отправился после 12-летней эмиграции впервые в 90-м году и куда приезжал впоследствии почти каждый год. Письма, написанные из России в Америку, и составили эту программу. Мы начнем после двухминутных объявлений.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
На волнах «Радио Свобода» поверх барьеров. Очередную беседу академика Александра Михайловича Панченко из его цикла «Русская религиозность». Название сегодняшней беседы – «Деньги».
Одна из главнейших современных тем и, самое главное, главнейших русских проблем – это деньги. Сейчас у одних переизбыток денег, у других, большинства, при том абсолютного, нехватка или даже денежная пустота. На деньги можно глядеть с различных точек зрения. Ну, например, рассматривать их как страничку из истории материальной культуры. Ну, вспомнить о древнекиевских, домонгольских кунах, о гривнах кун, просто о гривнах, о ногатах и рязанях. Это, знаете ли, такая мелкая денежная единица. Обе они упоминаются в слове о полку Игореве. Можно заняться проблемой, когда появились рубли, от глагола «рубить», нечто вроде ломтя, отделенного от серебряного слитка. Заняться происхождением копейки, Полушки, Алтына, Пятиалтына, Угревенника, Полтинника. А как любопытна история ассигнаций, в частности, соотношение их с серебром. Ну, например, при Пушкине разница между 1000 рублей серебром и 1000 рублей ассигнациями была чрезвычайно большая. И счет шел на ассигнации на серебро. Конечно, серебро дороже гораздо. Хорошая тема – золото в русском денежном обращении. Ну, хотя бы золотой паритет, введенный Сергеем Юльевичем Витте, когда стали чеканить вот эти 3 монетки, я их видывал, 5 рублей, 10 рублей и 15 рублей. Ну, керенки – замечательная тема. И нелепые какие-то провокационные деньги, о которых тогда пели. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов». Любопытен, конечно, и советский почтенный червонец, введенный Сокольниковым, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, очень жалко, что с этими купюрами ушло в прошлое родимое слово «копейка», и молодое поколение, читая Гоголя, уже не сообразит насчет этимологии фамилии его героя, капитана Копейкина. Можно подходить, и это тоже весьма интересно, к истории денег и по-другому. Что, когда и за сколько можно было в России купить? То есть подходить стоимостно. Но я хочу взглянуть на деньги с народно-религиозной точки зрения. Не с евангельской, не с евангельской, потому что буквы Евангелия никто никогда не выполнял, и Россия тоже ей не следовала, а именно с народно-религиозной, так сказать, двоеверной. Недавно вышла книга, очень хорошая, Константина Анатольевича Богданова «Деньги в фольклоре». Не только в русском, но прежде всего и преимущественно в русском. И вот что такое деньги для русского народного творчества? А ведь народное творчество – это народное создание. Оказывается, это нечто внешнее, чужое, маргинальное, находящееся, если возможно такое сравнение, между обработанным полем и болотом каким-то, ну, между чахи и ляхи, где отдал свою подлую душу дьяволу братоубийца, князь Святополк Окаянный. Так где же деньги с крестьянской точки зрения? А крестьянская точка зрения основополагающая. У крестьян-то денег нет никаких. Не было, нет и не будет. Деньги в городе, на большой дороге. А большая дорога, это каждому понятно, символ разбоя. И при царском дворе. Вообще деньги вне положены крестьянскому сознанию, да крестьянину они и не нужны. Крестьянин живет в природе. В природе кормится, одевается, обогревается в рамках того, что называется натуральным хозяйством. А вот если не место смотреть, город, большая дорога и царский двор – это все-таки место, а вот лицо, у каких лиц деньги – это у купцов. Для крестьян купец – персонаж совершенно периферийный. У тех же разбойников с большой дороги. И у солдат, понимаете? Вот очень интересно, у солдат. Видите ли, национальный статус солдата, я имею в виду ту долгую эпоху, продлившуюся более 1,5 столетий, когда служили 25 лет, то есть практически всю жизнь. Национальный статус – это что-то, знаете, тоже призрачное. Вот рекручина, которую ввел Петр I, при том, те, кто считал его антихристом, Рекручину объявили одной из антихристовых примет. Рекручина вошла в семейно-обрядовый фольклор. Это чрезвычайно важно, потому что жизнь, независимо от того, ездят люди на телегах или летают на аэропланах, жизнь консервативна. Люди появляются на свет, взрослеют, вступают в брак, рожают детей, старятся и умирают. Поэтому тексты, связанные с этими вечными вехами, Ну, со свадьбой, например, или с похоронами. Он очень и очень консервативен. Попасть в семейный обряд, ну, что-то новое туда, какую-то веху включить, это почти невозможно. А вот рекрутчина вошла. Появился целый такой слой рекрутских песен. Вот их провожают с такими причитаниями. Ну, как по покойнику причитают. Такая же причить. Потому что, провожая парня на 25 лет, ведь только Александр II провел военную реформу, заменив армию профессионалов армией, говоря по-нынешнему, призывников. Вот, провожая его, плачут, причитают, как по покойнику. В солдате видят не только чужака, вот он отделяется навсегда от семьи, от родного угла, от родной деревни, но и какой-то призрак. А деньги в русском фольклоре связаны с потусторонним, загробным миром. Впрочем, в крестьянском сознании есть любопытное исключение. То есть там деньги как бы и присутствуют, но это клады. Это не то, что заработано или украдено, понимаете, на большой дороге. Нет, это клады. Конечно, тут сыграло свою роль влияние археологии. Но когда археологи стали вот раскапывать курганы, городища и так далее, ну, что решил русский крестьянин? Что они ищут? Какие-то там горшки битые, кому они нужны, знаете ли? Конечно, золото ищут, совершенно верно. И это дало такой мощный толчок кладоискательству, или, по крайней мере, рассказам о кладоискательстве. Клад – это как бы живое существо, очень интересно. Вот это, может быть, курица, может быть, собака. Конечно, это призрачное что-то. Можно сказать, рассыпься. Она рассыпется – деньги. Это гроб, может быть. Вот есть один такой рассказик, когда вот спит баба в избе, и слышит, ну, как всегда, до трех раз, фольклорное число, «Отойди, упаду». И вот на третью ночь ей надоело все это, она говорит, «Падай». И гроб упал сверху, разбился, а утро смотрит, самородное золото. Все эти рассказы связаны не с обогащением, не с тем, что на эти деньги, найденные в кладах, что-то куплено, построено, приобретено. Нет, вовсе нет. Это либо какое-то благословение оттуда, либо, как правило, опасность. Деньги – это опасность. Вот в Ленинградской области в начале 20 века был такой рассказ. Одна баба тоже рассказывала, что выпахали клад. А клад связан, клад, то есть золото, деньги, связаны с головами. Как-то меняется он на головы. Ну, это могут быть куриные, собачьи, рыбьи, но и человечьи головы. И вот выпахали они якобы клад, им слышится все время, принесите голову. Вот они носят вот эти рыбьи, куриные и так далее, и так далее. Но человечество не понесут. Они же не разбойники, понимаете, не палачи. И брат крестьянки умер, а она сама ослепла. И деньги всегда – это кровь. И это экскременты. А если уж мы фольклорно рассуждаем, это дерьмо.
Вы слушаете очередную беседу академика Александра Михайловича Панченко из его цикла «Русская религиозность». Название сегодняшней беседы – «Деньги».
Сейчас над Россией несется клич – наживайте, обогащайтесь. Но, конечно, обогащайтесь трудом, упорным, каждодневным трудом, а не обманом и не воровством. На деле, в реальности, как всем известно, честно В нашей бедной России большие деньги не наживаются. Дай Бог достатка, элементарного достатка достичь. И все знают, и многие публично говорят и пишут о коррупции, наглом надувательстве и прямых грабежах, часто и кровавых, очень кровавых. Как это объясняют? Стыдливо ссылаются на то, что мы покуда общество первоначального накопления, вроде североамериканских Соединенных Штатов эпохи колонизации и завоевания или освоения, все равно, Дикого Запада. Каждый российский телезритель многократно видел вестерны. И эти вестерны ему внушают. Смотри, какой был ужас в этой стране. Но так или иначе жизнь утряслась. Утрясется и у нас. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Это наше общее желание всех порядочных русских людей, чтобы жизнь утряслась. Но пока выясняется, что глаз народа, то есть фольклор, на который я ссылался, прав. Где деньги? Не в бедствующей деревне. Но правда теперь и не у солдат. Разве что у некоторых генералов. Деньги в городе. И чем больше город, тем больше денег. И больше всего денег в златоглавой Москве. И опять деньги при царском дворе. У нас ведь и после 17-го года сохраняется монархическое правление. Правда, не наследственное, о чем стоит пожалеть. Потому что, знаете, отец может быть дурен, ну, например, как Николай I, а сын хорош, как Александр II реформатор. При наследственной монархии надежда есть на то, что потомство-то получше будет. Вот в чем штука. А так вот у нас такие вроде бы как выборные или монархии, или узурпаторы. Ну, Ленин в полном маразме, бедняга. А все-таки до последнего вздоха считается царем. Ну, с новой титулатурой. То есть председателем Совета народных комиссаров. Сталин – пожизненный монарх. Брежнев – тоже пожизненный монарх. И так далее, и так далее, и так далее. Случались, правда, и перевороты. Имею в виду Хрущева. Ну и что? И тогда случались при наследственной монархии. Петра III бутылкой ухлопал Алексей Орлов. А Павла I табакеркой Николай Зубов. И потом задушили шарфом, который снял с себя Скорятин. Ну, сейчас, к счастью, все-таки были выборы. Я уверен, что выборы, ну, так скажем, более или менее честные. Не считая того, что при агитации за одного были очень большие деньги, за другие деньги поменьше. Но все-таки выборы. Итак, как были большие деньги при царском дворе, там они и остались. И, наконец, фольклорные разбойники. Они теперь воплотились опять и размножились, как клопы. Почему нам не дается честная нажива? Почему не дается регулярный и достойно оплачиваемый труд? И безопасный труд? Почему на вориши, с нравственной точки зрения, мягко говоря, малосимпатичны? Но ведь это и раньше было, до революции. Он говорит, Россия, которую мы потеряли. Да было что терять. Почитайте Чехова и Бунина. Ну, хоть святых вот выноси. Вот там обогащение. Тоже первоначальное накопление. У нас все время идет почему-то первоначальное накопление. Когда же оно перестанет быть первоначальным? Когда мы выйдем из этой церковно-приходской школы, когда мужик две зиме в школу ходил, как говорили, знаете. Делать фальшивые монеты или плеснуть на племянника-младенца кипятком, уморить его, чтобы устранить законного наследника, это расплюнуть для этих людей первоначального накопления. Все то же самое. Чтобы понять, в чем тут дело, обратимся опять-таки к русской художественной прозе. Здесь я хотел бы составить такую пару – Обломов и Штольц. Штольц немец по происхождению, хотя уже в православии крещеный и с русской кровью. Ну, Обломов чистый русак. Так вот, кто плох, кто хорош. Во-первых, начнем с этого. Обломова, конечно, нельзя считать образцом. Он и сам страдает, он сам понимает. Это тоже какая-то русская крайность. Но вот Штольц, который помогал Обломову, добрый человек, уже, повторяю, православный. И вот он нам не нравится. И это не голословно, я говорю. Мой ученик, профессор Курского университета Владимир Николаевич Криволапов, проглядел всю критику о Штольце. Начиная с того момента, когда еще в журнале печатался Гончаров, и кончая вот нашими современными. Никто доброго слова о Штольце не сказал. Это же потрясающе. А чем Штольц плох? Что такое Штольц говорит? Какое его жизненное кредо и вообще в чем он видит собственное оправдание? Как надо жить? А вот так, как теперь говорят. Наживайте деньги честным трудом. Он говорит, что оправдание – это труд. Нужно все время трудиться. Труд, труд и труд. А Обломов говорит, а зачем? Все время так и трудиться. А зачем? Ну, как зачем? Ну, вот наживу миллион. Или уже нажил миллион. Тот говорит, ну, а второй-то, ну, как и второй наживу, и третий. И даже не так в деньгах счастье, хотя в деньгах, конечно, как вот в этом постоянном труде. Ну, я хочу напомнить известную русскую пословицу. Работа не медведь, в лес не убежит. Не думаю, что среди пословиц, скажем, немецких, есть какой-нибудь аналог. Я, правда, не проверял. Прошу прощения, может быть, я ошибаюсь. Это вовсе не значит, что русские лентяи. Вовсе нет. Но для них труд не может быть нравственным оправданием. Только труд. Ну, во-первых, в праздник работать нельзя, как известно. Это грех большой. Но как бы ты ни трудился, не это ведет тебя в Царствие Небесное.
Слушали беседу академика Александра Михайловича Панченко из его цикла «Русская религиозность». Название сегодняшней беседы – «Деньги». Выпуск «Поверх барьеров» мы продолжим после двух объявлений.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Во второй части выпуска «Письма с Родины» Александра Генниса. «Москва». Впервые в эфире 2 декабря 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу Александра Генниса «Письма с Родины».
Совсем недавно я вернулся из короткой поездки в Москву. Но вместо того, чтобы поделиться, как обычно, новыми впечатлениями, я хочу сравнить их с впечатлениями старыми. Каждый раз, посещая Россию, я писал оттуда письма в Америку. Выдержки из этих отчетов и составят нашу сегодняшнюю передачу. Я приглашаю слушателя проследить за тем, как на протяжении последних 5 лет складывался сюжет этого эпистолярного романа с Родиной. Вместо того, чтобы описывать бесчисленные российские перемены, я надеюсь разглядеть их динамику, маршрут и направление того пути, за которым, скрестив на счастье пальцы, следит весь мир. До новой волны иммигрантов у меня почти не было ровесников среди соотечественников в Америке. Все, кто приехали сюда моложе, стали американцами, закончили местные университеты, перешли на английский язык, американских жен и безобидные коктейли. А я, как заноза, застрял в кругу людей уже немолодых, где я уделяюсь спокойным отношением к родине. Меня она обидеть не успела. Россия для меня не столько судьба, рок, фатум, сколько просто молодость. С девицами, палатками, бутылками, приключениями, веселой бедностью, юношеской фрондой, первой любовью, между прочим. Что же касается Америки, то это не новая родина, какой нонсенс, а адрес, я здесь живу. Возможно, это и означает быть космополитом, растерять по пути к старости национальные признаки и жить не в старом свете, не в новом свете, не в Советском Союзе, не в Соединенных Штатах, а дома, там, где растут твои дети, там, где стоят твои книги, скрипит твоя половица». Причуды биографии определили и своеобразие ностальгии. Первый раз, вернувшись в Россию летом 1990 года, через 13 лет после эмиграции, я с первой секунды влился в ее жизнь без особого умиления, сарказма или мстительного злорадства. Я приехал сюда не своим и не чужим, не гостем и не хозяином, не на время и не навсегда. Просто посетил то единственное место в мире, где все говорят по-русски». С тех пор я 5 раз побывал в становящейся все более новой России. С каждым разом узнать ее было все труднее. Но началось все, как и положено, в Шереметьево, о чем и рассказывает отрывок из первого письма.
Москва, лето 90-го года.
Уже в аэропорту с щекочущим язык названием Шереметьево я с жадностью вслушивался и всматривался в новую реальность и был вознагражден первым диалогом, подслушанным на родной земле. Пожилой мужчина умолял человека в форме пропустить его престарелого родственника куда-то туда, где быть тому не положено. Ему 89 лет, объяснял проситель пограничнику, на что тот сонно отвечал: «Если такой старый, зачем летает?» Тут я радостно вздрогнул, окончательно поверив, что вернулся в страну, где всем есть до всех дело, где царит не инструкция, закон, а индивидуальный подход, где пассажиры делятся не на тех, кто с билетом и зайцев, а на молодых и старых, своих и чужих, приятных и неприятных, нужных и ненужных, важных и не очень. И все это невообразимое множество типов, видов, случаев управляется не универсальным законом, а личной волей или, что то же самое, произволом. Этот принцип отнюдь не навязывается извне. Он внутренне присущ обществу, которое согласно и на произвол, лишь бы он преследовал разумные, добрые, вечные цели. Чтобы принять подобную аргументацию, требовалось не столько воображение, сколько память. Ведь я вернулся из холодного западного общества в теплую страну, где социальная функция еще не отчуждена в конкретной личности. Милиционер тут не анонимный человек в фуражке, а некто живой, конкретный, добрый или злой участковый, ну, скажем, дядя Степа. Есть тут этакое первобытное достоинство. В контакт вступают не функции, а их носители, еще сохраняющие свои индивидуальные черты. На Западе горничная в гостинице – невидимка, выполняющая четко оговоренные и оплаченные обязанности. Здесь у горничной есть лицо, характер, имя. Мою, например, звали Анна Гавриловна.
Москва, лето 90-го года.
В грандиозном московском гастрономе на Калининском продавали один хрен, по иронии судьбы, завезенный из моей родной Прибалтики. В не менее огромном магазине на Смоленской единственным работающим отделом был тот, над которым горели неоном метровые буквы «Администратор». И все же в каждой московской квартире стол накрывался по-прежнему хлебосольно, с нерасчетливой щедростью, феномен, ставящий в тупик светологов. Всеобщий кризис разыгрывался по особым правилам. Жизнь, казалось бы, дошла до ручки, но падение в пропасть совершается так давно и так безнадежно, что к нему успели привыкнуть. Крах даже сопряжен с особым душевным комфортом, мол, так им и надо. Советская толпа по-прежнему смирна. Даже в столичной толчее вы не ощущаете того взрывоопасного напряжения, которое, скажем, свойственно полупьяному ирландскому параду в Нью-Йорке. Московские кухни, как и раньше, полны иронии и фрондерства, но не озлобленности. Всеми силами жизнь сопротивляется переменам, заменяя их перетряской. В литературном институте висит текст новопринятых обязательств в социалистическом соревновании. И в новейшем издании «Букваря» на старом месте напечатана репродукция с картины неизвестного художника А.Г. Варламова «Ленин и детвора». В редакции одной из радикальных газет работают 26 штатных журналистов, выпускающих 4 полосы 4 раза в неделю. Куда пойдут работать мои симпатичные приятели, занимающие должности экспертов по научной организации труда? Какое будущее ждет милые конторы, где десятилетиями пили чай с сушками, когда бы вы их не посетили? Что произойдет с теми людьми, которые несли по Красной площади плакат «Рынок – да, безработица – нет»? Все, кого я встречаю в России, жаждали перемен, но не для себя, а для других.
Москва, лето 90-го года.
Мои знакомые в Москве всегда рассуждают о том, что будет со страной, а не с ними. Завтра существует только в виде коллективной судьбы. Личные перспективы тают в тумане универсального грядущего, который бросает тревожную тень на угрюмые будни. В этом причудливом симбиозе общественного и частного так странно переплелись интересы государства и личности, что рухнула граница, отделяющая их от нас. Все заметнее становится разрушение официальной зоны, некогда полностью отданной на откуп посторонним. Сфера частной жизни захватывает политику, кухня разрастается до парламента. Приватизация политики привела к тому, что в стране эротическая энергия вымещается в общественную деятельность. Россия, по определению старых философов, жена без мужа, как будто обратилась в суровое братство, устав которого не оставляет места посторонним общему делу эмоциям. Произошел перенос сексуальных переживаний на государство, с которым общество вступает в противоестественные отношения любви-ненависти, или, что точнее, отчуждения и зависимости. Власть – нелюбимая жена, занявшая место возлюбленной. Настойчивое, но бесцельное мелькание голых тел в кино и театре лишь подтверждает унылое ощущение бесстрастности. Эротика то и дело оборачивается насилием, а не наслаждением. Секс, став метафорой власти, вытеснил за скобки любовь и сделал героиней валютную проститутку, представительницу пока единственной в стране профессии, освоившую международный рынок.
Зима 91-го года.
В темной декабрьской Москве я научился испытывать идиосинкразию к словам программы выхода из кризиса. Впрочем, произносят эти слова как раз те, кто вроде меня питается бумажной пылью, газетами. В самой Москве нет никаких программ, кроме телевизионных. Да и с кризисом не все так просто. Зато, кажется, я выяснил кое-что по поводу тайны славянской души. Она довольно проста, хотя и необъяснима. Ее можно назвать, но не понять. Вся сокровенная глубина российского человека в том, что так жить нельзя, а он живет. А в жизни, как, впрочем, и в смерти, уже заключена истинность, экзистенциальный ответ на праздные западные вопросы. Куда вы, простите, катитесь? Да никуда. Именно что никуда. Ходьба на месте – занятие не менее утомительное, чем марш-бросок, зато можно согреться. И опять непонятно, хорошо это или плохо, ведь мчаться в ненужную сторону еще глупее. И потом, разве иностранец опознает в России ту страну, куда он шлет поношенную одежду и сухое молоко? То дикое место, где уже живут школьники, так ни разу и не пробовавшие яиц и винограда. Он, невинно западный житель, угнетенный комплексом вины за бремя белого человека, надеется, что Россия – часть третьего мира, что с ней все обойдется, как обошлось с эфиопами, хотя бы с теми, кто выжил. А Россия не принадлежит третьему миру. Она построила свой мир – без всякого порядкового номера, первый и последний, для нее единственный. В нем она и существует, то ли так, как может, то ли так, как хочет. Разруха, голод, нищета – все это для Запада не новость. Новость – хаос, который нельзя приспособить к делу. Не сочетаются театр оперы и балета академически с развороченными, хуже, чем в Багдаде, подъездами. Не бывает великих, без всяких скидок на патриотизм городов вроде Москвы и этого самого лже-Петербурга, с трагикомическим отсутствием торговли. По-моему, ни один человек в этой стране не знает, от чего еще ходят троллейбусы. На Арбате в зимнюю слякоть хуже всех одеты американцы. В каких-то сиротливых полупердончиках, без пышных пыжиков, жмутся бедолаги к черным пустым магазинам, где бойкие молодые люди в добротных валенках и джинсах, соки-токи в руках, считают сотенные толстыми пачками. Иностранцам в Москве вообще не весело. Их, как и никого, здесь не спасают деньги. Богатым нужна подходящая, а не безвоздушная среда. Они должны чувствовать сопротивление материала, то есть товара. Здесь товар ведет себя уклончиво, или сдается без разговоров, или ломается без всякого смысла, или, что чаще всего, просто отсутствует, причем сразу весь, как класс. В безденежном обществе страшна не бедность, а постыдная неуместность бумажника. И тут происходит шизофренический сдвиг в сознании. Вы начинаете подозревать, что реальности нет совсем. А есть игра, play money. И все остальное тоже детское, игрушечное. Политика, работа, семья, еда, смерть, бессмертие. Но главное, никто, и вы в том числе, уже не верите, что мир бывает взрослым. Закрадывается страшная мысль. Ничего другого нет. Все мираж, все ненастоящее. Вы загоняете себя в метафизический тупик, из которого слабым, неверным светом брежет воспоминание о конвертируемой валюте. Но уже и эти вполне ведь весомые реалии Запада растворяются в вечных сумерках московской зимы, где жизнь приобретает столь убедительные, хоть и обманчивые формы, что остается им только поверить. В Москве я забыл о Нью-Йорке. Тем Москва и велика, что не нуждается в нем. Что тут менять-то? Что да и кому, да и зачем? Все, попадая в неверный свет 40-свечевых лампочек московской конторы, выглядит иначе, чем у других. Рынок, демократия, свобода.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма с Родины». Петербург, осень 93-го года.
Между путчем, ранними заморозками и оттепелью я приехал в Петербург в составе букеровского жюри. Покончив с официальными обязанностями, я оказался в городе без особых дел в странной роли заграничного туриста. Собственно, эта роль моя любимая, а необычность ее исключительно географическая. Где для меня дома, где за границей, я уже сам не знаю. Привыкнув воспринимать Россию прежде всего текстом в книге или газете, я никак не мог отделаться от искушения прочесть Петербург. Я останавливался у каждого забора, надеясь, что что-нибудь выужу из граффити, но ничего не вышло. Слова я узнавал, догадывался об их значении, но смысл целого ускользал. Язык из родного стал как бы двоюродным. Одни самодельные афишки обещали музыкальные экстазы ночь напролет. Другие гарантировали восприятие космической энергии. Третьи звали в какое-то зеленое братство. Утешало, правда, то, что самое популярное заборное слово состояло по-прежнему из трех букв, да и значило, по-видимому, то же самое, но облик у него был чужой английский – секс. С политикой тоже не все понятно. Прямо на стене Адмиралтейства я наткнулся на энергичное стихотворное эхо московских беспорядков. «Ельцин – мразь, с Россией слазь». Но обычно в Петербурге оппозиция пишет не на всех стенах, а только на одной. Евреи, приходящие читать обильную антисемитскую прессу, сразу окрестили ее «стеной плача». Здесь, на Невском, возле Казанского собора, толпятся хмурые коммунисты. Они распространяют и охраняют свою стенную печать, которая обнаруживает преемственность стенгазетам предшествующей эпохи. Те же темы и язык, и заголовки – из-за этого стилистического консерватизма в красную опасность трудно поверить. Даже виденная мной демонстрация в поддержку парламента протекала в режиме открытого партийного собрания. Пока одни неохотно и запинаясь выступали, другие тоскливо озирались, ища развлечений подальше от трибуны. В завершении все единодушно проголосовали. Это сугубо ритуальное мероприятие преследовало, кажется, не столько политическую, сколько магическую цель – воскрешение советской власти путем педантичного выполнения ее обрядов. До тех пор, пока коммунисты читают речи по бумажке, успех революции внушает сомнения. Самое интересное, что без их вмешательства жизнь постепенно приобретает доперестроечные черты. А ведь об этом никто не мечтал 2 года назад, в канун гайдаровских реформ, когда я в прошлый раз приезжал в Петербург. Сейчас город понемногу избавляется от разрухи. Нет больше страшных черных витрин, чаще улыбаются прохожие, книжные прилавки завалены уже не детективами, а словарями, бомжей меньше, чем в Нью-Йорке бездомных, отнюдь не исчезли таблички «требуются», да и у заводской проходной окурки недешевых американских сигарет. Деньги неожиданно вернулись к тому, чем они были в мою молодость. Стоит только убрать накрученные перестройкой нули, как оказывается, что зарплата вновь рублей 100 и водка трешка. Немало достижений, если помнить, что речь идет о настоящем конвертируемом рубле, в чем можно убедиться буквально на каждом углу. Похоже, что лозунг дня «Статус-кво без коммунистов» устраивает всех, кроме последних. Тем более, что путь к рынку не оказался настолько крутым, чтобы заставить хоть одного из моих знакомых по утрам отправляться на работу. Россия, если не коммунизм, то хотя бы капитализм строит с человеческим лицом. Я бы даже сказал, с лицом Обломова.
Петербург, осень 93-го года.
Язык, в отличие от нас, никогда не ошибается, поэтому так интригует судьба переименованного города. Топонимическая мистика неизбежно провоцирует на сравнение того, что было, с тем, что стало. Кощунственный обряд повторного крещения вроде бы располагает к язвительности, но город так уместен в старом наряде, что невольно вызывает к себе уважение. Санкт-Петербург, как любят здесь выговаривать, лишний раз бравируя аристократическим дефисом, показывает обнадеживающий пример перерождения советской реальности в постсоветскую. Ленинградский слой сваливается с Петербурга, как плохая штукатурка. Выяснилось, что советское тут было псевдонимом державного, как крейсер императорского военно-морского флота «Аврора», который не большевики же построили. Искусственная по своей природе советская власть разворачивалась все-таки в театральном, декоративном направлении. Ее подлинная стихия – фальшивые потемкинские деревни. Как только поснимали ложные красные фасады, выяснилось, что место Ленинграда быстро занял Петербург. Все же его строили из куда более долговечного сырья – античности. Античность Петербурга не демоническая, ренессансная, а просветительски-школярская, педантичная. Город, как учебник истории, где каждая площадь – глава, здание – абзац, парк – цветная вкладка. Здесь все, от сената до декабристов, цитаты из римской истории. Медный всадник, как и Ленин на броневике, восходит к бронзовому Марку Аврелию с Капитолийского холма. Заимствованно у древних, Петербург чужд тому просторечию, которое ему с таким упорством навязывала натуральная школа. Традиционный русский конфликт между архитектурой, старавшийся для лишних людей, и литературой, больше интересующейся маленьким человеком. Ему, кстати, в Петербурге действительно неуютно. Город несоразмерен человеку. Спланированный по-имперски, он слишком прям. Поэтому, как мне растолковали местные жители, тут всегда дует ветер и выпить негде. Петербург заигрался в чужую историю. Коченеющая столица, вынужденная рядиться в римскую тогу, родилась из императорского маскарада. Может, и Ленинград был просто неудачной маской Санкт-Петербурга. В всяком случае, отсюда ближе до античности, чем из мест, не столь от нее отдаленных. В Петербурге счет идет всего лишь на поколения, а не на тысячелетия. В таких хронологических рамках Ленинграду выпадает роль варварского нашествия, обогатившего этот античный ландшафт еще и руинами.
Москва, осень 96-го года.
Мне нечего больше писать из России. Перемены, которые тут произошли, так значительны, что они затронули не только страну, но и мои с ней эпистолярные отношения. Жизнь тут стала такая разная, что я больше не решаюсь пускаться в обобщение. Ткань российского бытия, как покрывало Пенелопы, распускается на отдельные нити. Тут больше нет одной общей для всех безразмерной судьбы. Теперь у каждого она своя, а это уже по части романистов. Может, это и к лучшему. Во всяком случае, мои отношения с Родиной вернулись из социально-культурной сферы на твердую почву физиологического патриотизма. Согласно этой лженаучной теории, Родина – понятие не духовное, а физическое, даже плотское. Родина – это результат метаболизма. Она формируется в клетках нашего организма из съеденных в отечестве атомов. Мы питаемся Родиной, ею дышим, поэтому она становится нами. Как мышьяк, Родина оседает в тканях организма, обрекая на чувство физической привязанности к определенной широте, долготе и климатическому поясу. Любовь к Родине – это рефлекс, физиологическое узнавание, резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие чувства. Борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря Солженицына. Патриотизм неизлечим, потому что он неотделим от почвы в куда более прямом смысле, чем принято считать среди почвенников. Любовь к Родине действует в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям. Единственная непритворная ностальгия – та, которую мы делим с ромашками или боровиками. Родину от чужбины отличает не язык и нравы, а набор аминокислот в грядке, угол, под которым падает солнечный луч, сотня-другая молекул, придающих воздуху неощутимый, неописуемый, но и незабываемый аромат детства.
Слушали выпуск «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».